Мы хотим услышать, что ты нам подчиняешься. Либо ты это пообещаешь, либо тебе конец этой истории». Трэвис Каланик был в шоке. Приветствую. С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. В нем вы узнаете про бизнес-модели, стратегии, концепции и практики, а также интересные кейсы компаний и ошибки, которых стоит избегать. Я помогаю компаниям найти правильный инновационный продукт, бизнес-модель и правильную стратегию. Это 14-й эпизод серии про историю компании Uber. Вы узнаете про новую дополнительную плату за безопасность поездки и коллективные иски к компании Uber от пассажиров. В этом эпизоде я расскажу, как компания пыталась бороться с мошенничеством в приложении, нарушая правила компании Apple, а также как Uber пыталась обмануть Apple, маскируя собственные действия. Мы увидим, что из этого получилось. Также вы узнаете про подразделение специальных проектов Uber Everything и амбиции компании в индустрии логистики с сервисами курьеров для бизнеса Uber Rush, доставки еды Uber Eats и сервиса грузоперевозок Uber Freight. В предыдущем эпизоде я рассказал, как компания Uber помогала водителям брать авто в лизинг в сервисе Exchange. Вы узнали, как водители подали коллективные иски на компанию за то, что Uber перекладывает на них все расходы, классифицируя их как независимых подрядчиков. Вы также узнали про Rai, Ad и Greyhound, то есть инструменты для слежки за пассажирами, водителями и даже сотрудниками регуляторов. Я рассказал, как команда по работе с данными в Uber хвасталась тем, как преступность помогает прогнозировать спрос на поездки, а также как она может понять, кто из пользователей провел ночь в чужой постели. Затраты компании Uber постоянно росли, и руководство постоянно искало новые способы увеличения поступлений от каждой поездки. То есть необходимо было либо забирать больше денег у водителей, увеличивая долю Uber в каждой поездке, что и так постоянно происходило и вызывало негодование водителей, либо искать возможность увеличивать цену за поездку без необходимости отдавать долю от этого водителям. Менеджеры, задачей которых было добиваться результатов любым способом, придумали гениальные в своей простоте ходы, к которому часто прибегают нечистоплотные компании для улучшения финансового положения. Просто добавить к счету какой-то пункт, не имеющий непосредственного отношения к сервису, но который при этом звучит почти резонно. Клиента просто ставят перед фактом, и от такого пункта он не может отказаться. Примерно как когда клиент ресторана может вдруг обнаружить в счете отдельный пункт с оплатой за музыку, который администратор включал на компьютере. Так и в Uber в апреле 2014 года в самом популярном сегменте UberX решили ввести отдельной строкой в дополнительный доллар оплату за безопасность поездки, на английском Safe Rides Fee. Эти дополнительные деньги с каждой поездки шли напрямую в копилку компании. Водители не получали свою долю с этой суммы. Причем в различных городах эта сумма отличалась и могла быть больше. Например, в Сан-Франциско это было $1.35 за поездку, в Филадельфии $1.25, а в Лос-Анджелесе $1.65. Через год плата за безопасность поездки в некоторых городах доходила уже до $2.50. Компания заявила, что такая обязательная оплата за безопасность будет оплачивать, цитирую, «лучшую в индустрии проверку водителей, регулярные проверки автомобилей, обучение водителей по вопросам безопасности, разработку функций безопасности в приложении, а также страхование». На самом деле компания не прилагала никаких особых усилий, чтобы сделать поездки более безопасными. Водителям предлагалось посмотреть видео про правила безопасности во время поездки. Этим все усилия по увеличению безопасности и ограничились. Проверка же водителей была на порядок хуже, чем у компаний такси, которые брали отпечатки у водителей, чтобы точно идентифицировать личность. Компания Uber этого не делала. Ей были ни к чему детальные проверки водителей, если это замедляло процесс. Любая задержка негативно влияла на рост бизнеса. Чтобы снять с себя ответственность и ускорить процесс проверки водителей, Uber наняла компанию HireEasy, обещавшую, что вся проверка займет менее 36 часов. С таким же успехом компания могла брать деньги за музыку, которая играла в машине по радио во время поездки, или даже просто за воздух в машине. Результатом стала дополнительная стабильная прибыль с каждой поездки, которая поступала ежемесячно и увеличилась по мере роста количества поездок. Один из работников компании сказал: «Мы увеличили нашу маржу, заявив, что поездки были безопаснее. Это попросту было непристойно». В конце концов, в декабре того же 2014 года пассажиры подали коллективный иск на компанию Uber в Федеральном суде Сан-Франциско за недостоверную информацию про безопасность поездок, про проверку водителей, а также про принятые меры безопасности пассажиров. Согласно судебным документам, обнародованным позже, компания за два года таким образом собрала почти половину миллиарда долларов, а именно 449 миллионов, не оказывая непосредственную услугу поездки. Впрочем, как и не делая поездки более безопасными, а также не неся каких-либо затрат. К тому же эти деньги шли мимо карманов водителей. Очень прибыльное решение, надо сказать, назвать часть оплаты поездки посторонним сервисом, чтобы уменьшить сумму, с которой водители получают долю, и заставить пассажиров при этом платить больше, не получая ничего взамен. Как и с другим коллективным иском, про который я рассказывал в прошлом эпизоде, забегая вперед, скажу, что компания Uber в феврале 2016 года предложила заплатить 28,5 миллиона долларов отступных 25 миллионам пассажиров. Позже, в августе, суд не одобрил эту сумму как слишком незначительную. А еще через год, летом 2017 года, юристы Uber увеличили сумму компенсации на 4 миллиона долларов до 32,5 миллионов. В августе 2017 года судья одобрил эту сумму, и вопрос был закрыт. По подсчетам администраторов по урегулированию иска, каждый пассажир, участвовавший в иске, в среднем получил 1 доллар и 7 центов, которые состояли из 25 центов за их первую поездку с платой за безопасность и по 5 центов за каждую следующую. Причем, чтобы продолжать делать все то же самое, компании Uber было достаточно переименовать этот платеж с платы за безопасность поездки на плату за заказ поездки, на английском booking fee. Весьма недурно собрать нелегально полмиллиарда и заплатить за это всего 32,5 миллиона долларов, а также продолжать эту практику, просто сменив название услуги. Стоит упомянуть, что в дополнение к иску про проверку водителей и плату за безопасность поездки, на компанию в том же декабре 2014 года в Сан-Франциско подали еще один коллективный иск за то, что компания снимала с пассажиров оплату и присваивала аэропортовые сборы. Ситуация заключалась в том, что все службы такси платили аэропорту города Сан-Франциско 4 доллара с каждой поездки за право высаживать и брать пассажиров. Компания Uber также добавляла эту сумму в счет отдельным пунктом, хотя до ноября 2014 года не имела договоренности с аэропортом города и не платила этот сбор. То есть компания Uber добавляла в счет и присваивала 4 доллара с каждой поездки в аэропорт города Сан-Франциско. Только в ноябре 2014 года обе компании, Lyft и Uber, заключили соглашение с аэропортом города и начали перечислять аэропорту сбор в сумме 3 доллара 85 центов с каждой поездки. Таким образом, к концу 2014 года на компанию Uber подали уже целых 3 коллективных иска, если учитывать и иск про классификацию водителей и чаевые, про которые я рассказывал в прошлом эпизоде. Также в иске про аэропортовые сборы были указаны те же вопросы проверки водителей и недостоверность рекламы про безопасность поездок, как и в ранее упомянутом иске. Оба иска подали на компанию в декабре, и они имели пересекающиеся пункты. К слову, это же касалось компании Lyft, на которую, в отличие от Uber, не подали коллективный иск, и все ограничилось исками окружных прокуроров Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В ответ на это компания Lyft сразу согласилась сотрудничать и выплатить 500 тысяч долларов штрафа, чтобы урегулировать вопрос. К тому же, компанию Lyft не заставили компенсировать оплату за безопасность поездок, которую она тоже взимала, как и компания Uber. Lyft избежала этой участи потому, что не рекламировала улучшенную безопасность каждой поездки, хоть и называла это платой за доверие и безопасность, на английском Trust and Safety Fee. В отличие от компании Lyft, Uber отказалась сотрудничать с окружными прокурорами. В итоге, через год, в ноябре 2015 года, компания урегулировала коллективный иск, заплатив 1 800 000 долларов компенсации. В апреле 2016 года компании пришлось заплатить еще 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать иски от окружных прокуроров. То есть последние 10 миллионов стали результатом отказа компании Uber сотрудничать, как компания Lyft, которая заплатила всего 500 тысяч долларов. Когда в компании Uber появлялась проблема, Трэвис Каланик действовал по одному и тому же сценарию. Он требовал ее решить любыми средствами. Причем его не волновало, какими именно. Команда получала полный карт-бланш, защиту от внутренней политики и любые необходимые бюджеты. В начале 2014 года именно такая ситуация сложилась при борьбе с мошенничеством в сервисе. Команда, которая боролась с мошенничеством и латала дыры там, где компания была подвержена риску, разрослась до 150 человек. В начале 2014 года эта команда пыталась решить проблему идентификации устройств пользователей, чтобы предотвратить распространенное мошенничество с помощью многократных переустановок на одни и те же телефоны, как приложения для водителей, так и для пассажиров. Мошенники таким образом выуживали у компаний бонусы и симулировали поездки с пассажирами. В августе 2011 года в борьбе за защиту персональных данных компания Apple объявила, что закрывает разработчикам доступ к уникальному идентификатору устройства, на английском Unique Device Identifier. По сути, это блокировка доступа к номеру IMEI телефона. IMEI – это международный идентификатор мобильного оборудования, на английском International Mobile Equipment Identity, который есть абсолютно у каждого телефона. Этот запрет окончательно вступил в силу в мае 2013 года, когда компания Apple перестала принимать обновления приложений, использующие идентификатор устройства в своем коде. До 2013 года компания Uber создала целую базу номеров IMEI телефонов своих пользователей и активно пыталась отлавливать мошенников. Но теперь компания Uber потеряла эту возможность. То есть она не могла отследить факт того, что использовался один и тот же телефон для повторных установок приложений, или, к примеру, что приложения водителя и пассажира, который он вез, на самом деле были на одном и том же телефоне. Когда компания Uber субсидировала поездки и привлекала пассажиров неоправданно низкой ценой, разница между тем, что платил пассажир и получал водитель, в итоге покрывалась деньгами самой компании. Таким образом, каждая поездка, когда пассажир платил меньше, чем получал водитель, была лакомым куском и возможностью заработать для мошенников. Если же мошенника ловили и компания блокировала его учетную запись, ему было достаточно переустановить приложение на тот же телефон, создать новую учетную запись и продолжать делать все то же самое. Это занимало всего 10 минут. К 2014 году эта проблема стала особенно болезненной. С взрывным ростом количества пользователей также быстро росло и количество мошенников в сервисе. Напомню, что компания в это время как раз выходила на рынок Китая, где мошенничество было возведено в ранг искусства. Компания каждую неделю только из-за мошенников теряла десятки миллионов долларов. Необходимо было что-то делать, причем очень быстро. После того, как компания Apple заблокировала доступ к номерам IMEI, начали появляться сервисы, которые обещали решить эту проблему с помощью сравнения комбинаций других данных про телефоны пользователей. То есть в приложении ставился код, который собирал всю возможную информацию про телефоны приложения, которые на нем стояли. Причем это было довольно большое количество информации. Комбинация собранных данных была своего рода уникальным отпечатком телефона пользователя. Команда по борьбе с мошенничеством в компании Uber протестировала несколько подобных решений на рынке и остановилась на сервисе In and Out Kit, или просто IOKit, компании с названием InAuth Incorporated. Это небольшая компания из Бостона, один из основателей которой был бывшим сотрудником Министерства внутренней безопасности США. Достаточно было вставить пару строчек кода этого сервиса в приложение Uber, чтобы можно было получить и сохранить отпечаток телефона пользователя. Дальше, как и с номерами IMEI до этого, при каждой новой установке приложения или активации новой учетной записи можно было сравнить отпечаток телефона с уже накопленной базой таких отпечатков. Наконец, компании Uber удалось найти решение для проблемы, которая была головной болью и опустошала ее карманы, причем все возрастающими темпами. Команда добавила необходимые строчки кода в приложение и загрузила очередное обновление в Apple App Store, чтобы на телефонах пользователей начал работать новый шпионский код. Однако использование такого инструмента, который собирал огромное количество данных с телефона пользователя и помогал его идентифицировать, грубейшим образом нарушало политику компании Apple. Ведь цель блокировки доступа к номеру имейл телефона как раз заключалась в том, чтобы невозможно было идентифицировать телефон пользователя. Новый шпионский код в приложении Uber, как и контакты с компанией InHouse Incorporated, необходимо было держать в секрете, иначе у Uber были бы большие неприятности с компанией Apple. Тем не менее, компания Uber все же пошла на это и добавила троянского коня в код приложения. Как Трэвис Каланик и требовал, серьезная проблема мошенничества, как и нарастающие финансовые потери от этого, были остановлены без особой разборчивости в средствах. Код работал просто идеально. Система моментально определяла мошенников и блокировала их. Всех все устраивало. Конечно же, это решение было использовано и в приложениях для телефонов на системе Android. Было наивно считать, что такое положение вещей будет долго оставаться незамеченным, и компания Apple будет и дальше оставаться слепой. Началось все в конце ноября 2014 года с публикации в блоге одного программиста. Он обратил внимание, что приложение Uber для операционной системы Android запрашивает доступ к слишком большому количеству данных. Этот программист разобрал код приложения, чтобы посмотреть, какие именно данные собирает приложение. Как оказалось, он наткнулся на шпионский код сервиса компании InHouse Incorporated внутри приложения сервиса Uber. Он опубликовал свою находку, как и непосредственно строчки кода в своем блоге. Ссылка на этот пост попала на обсуждение в комьюнити программистов Hacker News, которая очень широко известна в Кремниевой долине. На то, что обсуждается в этом комьюнити, обращают внимание не только пресса, но и работники больших компаний. Когда эта новость стала широко известна, она вызвала волну негодования. Публика пока не знала про IO-кит и для чего именно используются данные. Но никто не хотел, чтобы персональная информация о пользователях собиралась в таких масштабах и настолько бесцеремонно. Команда Uber, которая была ответственна за этот код и сбор данных, находилась в полной панике. Вопрос был только в том, как быстро компания Apple обнаружит тот же самый код уже на платформе iOS. Ответ на него не заставил себя долго ждать. В течение нескольких недель перед самыми рождественскими праздниками они получили уведомление от Apple, что последнее обновление приложения в App Store было отклонено. В Uber подозревали, что речь про код IOKit, но напрямую про это им не сообщалось. Обычно компания Apple не сообщает причину, по которой отклоняются обновления. Разработчики просто получают отказ без дальнейших объяснений. Команде Uber оставалось только гадать, почему именно было отклонено обновление и насколько все плохо. Чтобы избежать поимки при проверке кода нового обновления приложения в App Store, сотрудники Uber решили пойти на хитрость и использовать так называемую геозащиту. То есть они добавили в приложение проверку по датчику GPS, где именно территориально происходит запуск обновленного приложения Uber, а также отслеживали IP-адреса подключения к сети интернет и сравнивали их с известными адресами компании Apple. Цель этого маневра была в том, чтобы в момент, когда из штаб-квартиры компании Apple в Купертино происходила проверка обновленного приложения Uber, шпионский код в нем оставался неактивен. Так его было намного сложнее найти, так как он не собирал и не отправлял никакие персональные данные. С точки зрения работы с персональными данными, приложение Uber при проверке работало как и раньше. Компания Uber попыталась с Apple проделать то же, что делала с регуляторами инструментом Greyball. Разработчики компании Uber добавили геозащиту в приложение и отправили новую версию в App Store, в надежде, что шпионский код IOKit не будет замечен и они смогут получить одобрение обновления от App Store еще до рождественских праздников. Это оказалось фатальной ошибкой. Как оказалось, проверка приложений в App Store происходит не только в Купертино. Обман очень быстро был раскрыт. Старший вице-президент Apple и глава всего App Store Эдди Кью, который отчитывался непосредственно перед Тимом Куком, был просто в ярости. Он до этого уже встречался с Трэвисом Калаником, как главой популярного приложения на платформе iOS. Компания Uber не только грубо нарушила правила и политику компании Apple, но еще и попыталась преднамеренно скрыть это, пойдя на довольно непростые ухищрения. Эдди Кью позвонил напрямую на мобильный телефон Трэвиса Каланика, выразил последнему свое недовольство и в жесткой форме вызвал его на ковер к Тиму Куку в штаб-квартиру компании Apple для разбора ситуации. Эдди Кью бросил трубку еще до того, как Трэвис мог что-то ответить. Трэвис Каланик был в шоке. Тим Кук одним махом мог разрушить весь бизнес Uber. В начале 2015 года Трэвис Каланик встретился с Тимом Куком и Эдди Кью в штаб-квартире компании Apple в Купертино. На этот раз он действительно боялся. Если раньше его ковбойское поведение, саботаж законов и борьба с регуляторами помогали ему идти по головам, чтобы добиться своего, то на этот раз в случае с частной компанией, которая намного превосходила компании Uber и от которой напрямую зависел весь бизнес Uber, никаких рычагов влияния не было. Компания Apple могла просто раздавить Uber. Apple ничего не стоило просто удалить приложение Uber из App Store без каких-либо последствий для себя. Никакие протесты или суды это не изменили бы. Трэвис Каланик грубо нарушил правила и должен был за это отвечать. Тим Кук его поприветствовал фразой: «Ну что, я слышал, ты нарушаешь некоторые из наших правил». Он пообещал Трэвису удалить приложение из App Store, если Uber не прекратит махинации. Эдди Кью, в свою очередь, сказал Трэвису: «Мы хотим, чтобы ты объяснил с самого начала, что именно произошло и как мы оказались в этой комнате сегодня». После долгого, жалостливого рассказа Трэвиса про мошенничество в сервисе Uber, Эдди Кью закончил встречу словами: «Мы хотим услышать, что ты нам подчиняешься. Мы хотим быть уверены, что ты абсолютно никогда больше так не сделаешь. Либо ты это пообещаешь, либо тебе конец этой истории». Трэвис Каланик, конечно же, заверил Тима Кука и Эдди Кью, что больше никогда не будет пытаться обмануть Apple и будет соблюдать правила компании. С этого момента компания Uber и лично Трэвис Каланик были на испытательном сроке у Apple. Одним из условий Apple было требование предоставлять с каждым обновлением детальную сопроводительную документацию с описанием всех изменений. К 2014 году уже все оценили бизнес-модель гиг-экономики на заказ. Все работники компании Uber постоянно предлагали идеи новых сервисов либо с той же бизнес-моделью, либо дополняющие ее. Всем этим идеям необходимо было дать выход и как-то их упорядочить. Необходим был человек с опытом быстрого запуска и тестирования проектов параллельно в совершенно разных сферах. Для этого Трэвис Каланик в марте 2014 года пригласил в компанию бывшего коллегу по своему самому первому стартапу Scour, которым он занимался еще в университете. Стартап давал возможность делиться персональными файлами на локальном компьютере с другими пользователями в сети, то есть P2P-шеринг файлов. В то время голливудские компании и ассоциации в борьбе с пиратством подали на Scour иск на сумму в 250 миллиардов долларов, и компанию пришлось объявить банкротом. Я про это подробно рассказывал в самом первом эпизоде. Итак, коллегу звали Джейсон Дроги. После Scour Джейсон открыл онлайн-магазин по продаже БУ клюшек для гольфа Back 9 Golf. Потом помог создать компанию интернет-телефонии Gizmo 5 Technologies, которую позже купила компания Google. И, наконец, работал в компании Taser International, которая производила электрошокеры и продавала нательные камеры работникам полиции. Джейсон Дроги рассказал про Трэвиса. Ему нужен был кто-то, кто пришел бы и занялся специальными проектами. Миссией Джейсона было, цитирую, «найти, чем еще может заниматься компания Uber, что не включает в себя транспортировку людей. Причем, чтобы это могло использовать существующее приложение Uber, базы водителей и пассажиров, а также присутствие Uber в разных городах по всему миру». Подразделение, которое возглавил Джейсон Дроги, назвали Uber Everything или Uber Всего. Название стало результатом предложений сделать Uber абсолютно разных сервисов, которые сыпались со всех сторон от сотрудников и инвесторов. Джейсон собирал любые идеи. Не было никаких ограничений. Предлагали сделать Uber химчисток, Uber уборки и даже Uber покраски домов. Джейсон несколько месяцев занимался анализом того, какие именно идеи подходят для компании, за которые стоит взяться. В итоге он остановился на трех. Первая идея – Uber Essentials или Uber необходимого, чтобы доставлять все необходимое из круглосуточных магазинов. Вторая идея – Uber Rush или Uber срочный, которая стала курьерским сервисом для бизнеса. Третья идея – Uber Eats или Uber еды, которая бы занималась доставкой еды. Интересно, что про последние две идеи, про курьерскую службу и доставку еды, Трэвис говорил в интервью еще в 2011 году. То есть еще тогда эти идеи уже были очевидны. Большим плюсом было то, что в каждом городе сервис Uber, по сути, был небольшой независимой замкнутой экосистемой, как независимый бизнес. То есть идеи можно было тестировать довольно быстро в отдельных городах. На месте дела необходимы изменения в вариантах сервиса. Джейсон Дроги говорил, «Вообще проводить эксперименты можно довольно быстро. Команды на местах могут на коленках из дерьма и палок что-то слепить, чтобы увидеть, есть ли признаки спроса. После первых тестов в городе Вашингтоне, первая идея Uber Essentials по доставке всего необходимого показала свою несостоятельность. Эту услугу не стали развивать. Тем более, что позже она, по сути, стала составляющей частью второй идеи. Пилотная версия второй идеи курьерской доставки для бизнеса Uber Rush была запущена уже в апреле 2014 года в Манхэттене, деловом районе Нью-Йорка. Доставку осуществляли либо велокурьеры, либо водители Uber X, либо пешие курьеры на метро. В объявлении о работе курьерам обещали от 20 до 30 долларов за час работы. Это стало первым шагом расширения Uber в бизнес-логистике и реализации растущих амбиций компании в этом направлении. На базе Uber Rush компания тестировала также и доставку для магазинов и ресторанов, например, доставку цветов или пиццы, если у магазинов не было собственного сервиса доставки. Официально сервис был запущен через полтора года, в октябре 2015 года в трех городах США – в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго. Сервис уже работал не только с курьерской доставкой для бизнеса, но и доставкой для магазинов. Доставка стоила от 5 до 7 долларов. За доставку в Нью-Йорке компания Uber забирала 20% стоимости доставки, а в Сан-Франциско и Чикаго – 25%. Причем зачастую доставку заказывали не столько покупатели через приложение Uber, сколько сами магазины организуют доставку покупок. Всего компания провела порядка 30 экспериментов с разными идеями товаров для доставки. Сотрудники Uber предлагали услуги Uber Rush разным бизнесам и тестировали, доставка чего именно пользуется максимальным спросом. Основными заказчиками сервиса доставки оказались рестораны. В то же время стало очевидно, что велокурьер с обычным рюкзаком или просто сиденье авто – не самый удобный способ для доставки еды. С сервисом Uber Rush компания Uber была вовлечена только в последний этап ценностной цепочки заказа еды – непосредственно доставку. Чем больше компания Uber была вовлечена в этот бизнес, тем больше она хотела контролировать не только доставку, но и весь процесс, начиная от брендинга, выбора еды и оплаты. Компания хотела контролировать и максимально зарабатывать на всей цепочке услуги заказа еды. Это все привело к реализации для еды отдельного сервиса. Сервис Uber Eats, третья идея департамента Uber Everything или Uber Всего под руководством Джейсона Дроги, стал расширением направления логистики в компании и, по сути, одним из важнейших направлений для будущего роста компании. С апреля 2015 года компания Uber начала в некоторых городах тестировать сервис Uber Eats внутри приложения Uber, как пилотный проект. Интересно, что в это же самое время в США, в Лос-Анджелесе, компания Uber уже почти год тестировала сервис Uber Fresh, который занимался доставкой ограниченного количества блюд из меню ресторанов. Причем только в определенное время дня, и исключительно на автомобилях. При этом заказчику необходимо было выходить на улицу, к авто Uber, чтобы забрать заказ. Сервис не показывал особых результатов. Отличный пример, как разные команды с одной и той же идеей добиваются совершенно противоположных результатов. В итоге сервис Uber Fresh в апреле 2015 года был переименован в Uber Eats, что ознаменовало начало тестирования сервиса Uber Eats в США. Сервис также тестировался в Нью-Йорке, Чикаго и Барселоне. Все еще внутри приложения Uber. К концу года сервис Uber Eats был запущен в виде отдельного приложения. Это было впервые, когда компания запустила отдельное мобильное приложение для одного из направлений бизнеса. Первая официальная доставка отдельного сервиса Uber Eats произошла в декабре 2015 года в Канаде, в городе Торонто. К концу 2016 года сервис Uber Eats работал уже в 56 городах. Конечно, доставка еды – один из старейших бизнесов. Компания Uber была далеко не первой. В самом первом эпизоде я рассказывал, как в Нью-Йорке еще до появления компании Uber была запущена компания доставки еды Seamless, которая позже, в 2013 году, объединилась с компанией Grubhub, крупнейшим игроком и конкурентом. На момент запуска Uber Eats на рынке США уже работало 7 других конкурентов. Postmates, Caviar, Sprig, Munchery, DoorDash, а также Grubhub и Seamless, которые, несмотря на слияние, продолжали работать как два разных сервиса. Вначале меню в сервисе Uber Eats было довольно ограничено, а водителям и курьерам просто выдали термосумки, в которые можно было складывать еду. Сотрудники Uber Eats стали анализировать меню в сервисах конкурентов и начали привлекать те же заведения, которые уже работали с доставкой. Также они начали переманивать курьеров, работавших на сервисы конкурентов. Как и в истории основного сервиса Uber и конкурента Lyft, сервис Uber Eats на рынке доставки еды использовал все те же методы ведения конкурентной войны. Интересно, что департамент Uber Eats даже начал каннибализировать собственный же сервис доставки Uber Rush, не желая делиться курьерами и даже запрещая работать Uber Rush с ресторанами и агрегаторами меню еды заведений, например, таких как Yelp's Eat24. На самом деле компании Uber было выгоднее развивать именно Uber Eats. В отличие от Uber Rush, доход компании таким образом выглядел внушительнее. Ведь через Uber проходила не только оплата за доставку, как в случае с Uber Rush, но также и стоимость самой еды. Не говоря уже о том, что компания брала с ресторанов до 30% стоимости заказа. Так доход выглядел внушительнее, что было важно для Uber. Ведь компания продолжала поднимать деньги инвесторов, и ей необходимы были для этого высокие показатели. Еще одной экспансией компании Uber в индустрию логистики стал запуск подразделения Uber Freight или Uber Fracht в конце 2016 года. По сути, это была версия бизнес-модели Uber для грузоперевозок. Компания создала сервис, где сводила перевозчиков и клиентов, которым было необходимо перевезти груз. Еще до официального запуска сервиса, планируемого на следующий год, компания запустила пилотный проект с отдельным подразделением. Обычно за логистическими услугами обращаются к брокеру, который, в свою очередь, имеет контакты с перевозчиками и находит свободный транспорт. Причем брокер забирает от 15 до 20% стоимости перевозки. Компания Uber решила исключить брокеров из уравнения и, как с перевозкой пассажиров, напрямую сводить заказчика и исполнителя. Причем, как и в обычном сервисе Uber, это дало возможность предлагать динамическое ценообразование в зависимости от спроса и предложения. Не сказать, что это была полностью свободная ниша. К моменту запуска сервиса на рынке уже работало около 27 стартапов, которые позиционировали свои услуги как Uber-перевозок. Например, стартапы Convoy, CargoChief, CargoX, Transfix и TrackerPath. Интересно, что к тому моменту стартап Cargomatic, позиционировавший себя также, успел сжечь 15 миллионов долларов и в итоге все равно решил перестать быть Uber-перевозок, чтобы стать обычным брокером. Компания Uber считала, что с ее наработками и международным присутствием она сможет всех обогнать даже с поздним стартом. Несмотря на оптимизм работников Uber Freight, оказалось, что работа в индустрии грузоперевозок совсем не то же, что просто сделать новую упаковку для старого приложения Uber и сказать, что теперь оно будет работать с грузовиками. Огромные усилия необходимо было прилагать даже для того, чтобы совмещать грузы для каждой перевозки. Например, для опасных грузов были одни требования по перевозке, для пищевых – другие и так далее. Какие-то грузы просто нельзя было перевозить в одной и той же машине. Также оказалось, что многие перевозчики до сих пор использовали допотопные технологии, и их офисы скорее напоминали просто будки с раскладными столами и бумажными расписаниями. Команда поняла, что впереди очень много работы. Глава продукта Uber Freight Эрик Берденис рассказал: «Самое сложное во вхождении в мир фрахта то, что люди, с которыми мы работаем, привыкли использовать экстремально устаревшие системы. Интересно, что эта амбиция работать в индустрии грузоперевозок появилась не совсем в Uber, а у компании Otto, которую Uber купила в августе 2016 года. Уже в октябре 2016 года, через два месяца после покупки Otto, в Uber появилось подразделение Uber Freight, в котором продуктом занимались бывшие работники компании Otto, а для операционной деятельности в Uber Freight начали переходить сильные операционные менеджеры из главной компании Uber. Вообще, компания Otto специализировалась в беспилотных технологиях для грузовиков. Идея заключалась в том, что, построив сервис перевозок на обычных грузовиках с водителями, позже, когда появятся беспилотные грузовики, у компании уже будет большая база клиентов. К тому же, понимая, как реальные люди водят грузовые фуры, компания смогла бы отработать и натренировать беспилотные технологии. Таким образом, компания хотела избавиться в грузоперевозках как от брокеров, так и от водителей, максимально автоматизируя процесс. К слову, использование беспилотных технологий вначале более удобно именно в грузовиках, а не пассажирских автомобилях. Зачастую большая часть пути грузовых фур происходит по трассам с гораздо меньшим количеством препятствий и неопределенностей, чем обычные пассажирские автомобили встречают на дорогах города. Поэтому сделать версию автопилота для грузовиков должно быть проще. Приобретение компании Otto, которую создал выходец из Google Энтони Левандовски, занимавшийся в Google беспилотными технологиями, подводит историю Uber к амбициям компании в отношении беспилотных автомобилей. Ведь это позволит не отдавать большую часть оплаты за проезд водителям и может серьезно изменить финансовые показатели компании. Именно этому будет посвящен следующий эпизод в серии про историю компании Uber. Это конец 14-го эпизода серии про компанию Uber. В нем я рассказал, как на компании Uber подали коллективные иски за дополнительную оплату безопасности поездок, ненадлежащую проверку водителей и присвоение аэропортовых сборов. Вы узнали, как компания Uber нарушила правила компании Apple, добавив троянского коня в приложение, и неудачно попыталась замаскировать это в надежде, что сотрудники Apple не обнаружат шпионский код. Также рассказал про специальные проекты в подразделении Uber Everything и амбиции компании в индустрии логистики с проектами Uber Rush, Uber Eats и Uber Freight. Последний проект стал результатом приобретения компании Otto, которая специализировалась на технологии беспилотных грузовиков. Подписывайтесь на бизнес, инвестиции и стартапы в любом приложении для подкастов, а также на каналы Biz в YouTube и Telegram. Обязательно оставляйте отзывы и ставьте 5 звезд в сервисе подкастов Apple. Это очень поможет популяризации. Социальный профиль канала во всех сетях – Рост на Biz. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям найти правильный инновационный продукт, бизнес-модель и правильную стратегию. Вы можете легко найти меня по имени или по профилю Майкл Бабич в сетях Facebook и Twitter. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода.